по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1028-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня снова выходим в записи. Вот так получилось. Я предполагал, что сегодня мы уже будем в прямом эфире. Но вот сегодня пока еще мы с вами предзаписываем эту программу. Но в любом случае мы делаем две вещи. Мы читаем и изучаем Священное Писание. И мы, я напомню, читаем Писание за 5 лет с небольшим и делаем это по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы также, кроме этого, читаем ваши сообщения, ваши комментарии, отвечаем, беседуем, выясняем какие-то вопросы, которые у нас с вами возникают. И я думаю, что вот эта часть для многих очень-очень важна, хотя, конечно, самое главное, ради чего мы собираемся, это все-таки, конечно, чтение и изучение Библии, чтение и изучение Священного Писания. А я напомню, что вы нас можете слушать на сайте theos.fm, там же можно нам писать. А можете слушать и писать также в наших группах ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии и других группах, других сообществах, где вы смотрите и слушаете эти передачи. Везде вы можете нам написать письмо, можете написать нам сообщение, и мы уже на следующий день на это сообщение обычно отвечаем. Давайте посмотрим, что у нас есть сегодня, потому что после прошлых наших передач, когда мы говорили о христианской жизни, о сущности христианской жизни, было немало интересных и очень ярких комментариев. Жанна Михайлова пишет: «Христианская жизнь – это жизнь в святости Божией». Да, вот это важная часть, это важное определение христианской жизни. Это действительно жизнь в святости Божией. Это жизнь в святости, которую дает нам сам Бог. Мы не можем быть такими без Бога. Свет конец пишет: «Так учит Святое Писание». Да, так учит Святое Писание, но я скажу больше: свет конец. Святое Писание или Священное Писание для нас высший авторитет. Если вы говорите так, или если мы говорим с вами, так учит Священное Писание, то это учение, которому мы доверяем полностью, учение, которое мы принимаем целиком. Но более того, тут ведь не только про то, что так учит Священное Писание, тут еще и про то, что мы ощущаем, мы испытываем этот опыт, мы испытываем это переживание в нашей жизни. То есть христианин знает, что такое христианская жизнь. Для него это не какая-то абстракция, не какая-то, я не знаю, отвлеченная вещь. Да, христианская жизнь для нас – это то, что происходит каждый день нашей жизни. С переменным успехом, да. Иногда мы ближе к Богу, иногда мы, к сожалению, удаляемся от Бога. Я могу сказать про себя, что я порой удаляюсь от Бога. И это очень плохо. И все же христианская жизнь происходит. Христианская жизнь движется. И вот это очень важно помнить. Денис Лысенко, как мне кажется, немножко запутался в терминах. Денис пишет: «Основание – Христос». Да, давайте здесь остановимся. И это правильно, потому что Христос – основание церкви. Мы читаем в Библии о Христе, и Христос говорит об основании церкви. Да, вот Он – краеугольный камень. Он камень, который был отвергнут строителями. Тут, кстати, кто-нибудь сразу скажет: а Петр? И на этом камне я построю свою церковь, говорит Иисус. Да? А как же Петр? Евангелие от Матфея, 16 глава. Подождите немножко. Дело в том, что мы с вами очень скоро к этой теме подойдем. Как раз читая первое послание Петра, мы скоро к этой теме подойдем. А кто же тогда Петр? Об этом обязательно будет еще речь. Так вот, я вернусь к письму Дениса, комментарию Дениса. «Основание – Христос», пишет Денис, «а источник – Библия и Господь». Вот каким образом источник Библии и Господь, я не знаю. Более того, да, основание действительно Христос, но Христос и есть Господь. Как разделять одно и другое, мне непонятно. Как может быть основание Христос, а источник – Библия и Господь? Библия – это Слово Божие. Сам Бог – источник Священного Писания. Он дал это слово, он вдохновил это слово, он действовал через апостолов, он действовал через авторов Священного Писания. Так что основание – Христос, источник, собственно, тоже Бог, тоже Христос, и он – источник своего слова. Есть слово «логос» – слово «живое», «Христос», есть слово «логос» – записанное, Священное Писание, Божие Слово. Жанна пишет: «Если Бог не отвечает тебе на твои молитвы, это не значит, что молитва – это напрасное занятие». Жанна здесь реагирует на комментарий от слушателя с ником «Свет конец». Это постоянно наш слушатель. И вот Жанна реагирует, Жанна отвечает на его совершенно конкретный комментарий. И Жанна продолжает: «Мне вот, например, отвечает Бог». Но, Жанна, я уверен, что и в вашей жизни были ситуации, когда Бог какое-то время вам не отвечал. Я уверен, что и в вашей жизни были ситуации, когда казалось, я подчеркиваю здесь это слово «казалось», что молиться – это напрасное занятие. Но действительно, так или иначе, ответ Божий приходит. Так или иначе, Бог отвечает. А иногда бывает, что мы не о том молимся. «Может, просишь не на добро, а на зло», – пишет Жанна. «Задумайся». Тут вот какая вещь, она уже звучала в программах доктора Маги, по которым готовятся вот эти наши программы. Его убеждение, я с этим убеждением соглашусь, убеждение такое, что от неверующего человека Бог принимает только одну молитву. Более того, от неверующего человека Бог ожидает только одну молитву. И эта молитва звучит так: «Господи, помилуй», или «Господи, помилуй меня грешного». Вот эта молитва покаяния, это молитва обращения к Богу. Это единственная молитва, которая может возноситься неверующим человеком, и при этом она действительно угодна Богу. «Господи, помилуй меня грешника». «Господи, прости». Порой мы молимся Богу, ну так только, чтобы, ну на всякий случай. Знаете, как студент, у которого вопрос, сдаст он сессию или не сдаст он сессию. Он обращается к Богу: «Господи, дай мне сдать сессию». А Бог ему имеет полное право на это сказать: «Слушай, ну ведь ты же меня не знаешь. Ты же ко мне обращаешься только сейчас, только по поводу этой сессии. Что ж ты тогда молишься-то? Если ты меня лично не знаешь, то что ты ко мне обращаешься?» И вот единственная молитва неверующего человека – это молитва покаяния. Бог не автомат по продаже кофе или газированных напитков. Бог не автомат, в который вы вставили денежку или вставили карточку, и он вам это выдает. Он личность, он живой, он любящий, он справедливый Бог. Денис Лысенко продолжает: «Если чтение и изучение Библии – дело неблагодарное, то веры в Господа нет». И я соглашусь с этим. Иногда люди действительно говорят о том, что ну вот я читаю Библию, я пытаюсь познавать Библию, пытаюсь познавать Бога, но вот как-то, ну а зачем все это? Вот если человек говорит и думает, или думает, да, а зачем все это? И для него вера в, и для него изучение Священного Писания, чтение Писания – дело неблагодарное, ну то тогда действительно можно поставить серьезный вопрос, можно задаться серьезным вопросом по поводу веры такого человека. Вообще, ну, особенно для взрослого человека, да, для ребенка немножко здесь другая история, потому что ребенок порой не понимает, что ему лучше, что ему хорошо, и поэтому взрослый человек его порою может даже заставить или обязать. Да, но с взрослым, с другим взрослым так не получится. Нельзя обязать другого взрослого человека читать и изучать Священное Писание, читать и изучать Библию, потому что взрослый человек будет делать что-то только тогда, когда у него есть мотивация. И эту мотивацию дает Бог. Если мотивации у него не достает, ну, тут много может быть всяких причин. На самом деле есть и верующие люди, которые настолько не умеют читать и изучать Библию, что мотивация у них уходит. Но даже такой человек все же не скажет, что чтение и изучение Библии – дело неблагодарное. Поэтому с Денисом я склонен согласиться. Если человек так говорит, тогда действительно возникают серьезные вопросы по поводу его спасения. «Свет конец» продолжает тему, которую он уже не раз поднимал. и я сейчас чувствую себя немножко как заезженная пластинка. Свет конец пишет, что толку, что даже если он тебе отвечает, умрешь так же, как и все прочие. А мы читаем в Священном Писании о том, что верующий имеет жизнь или уже имеет жизнь и имеет жизнь с избытком. И верующий в меня, даже если и умрет, это, кстати, очень важно. Давайте мы просто сразу сейчас прочитаем, потому что это в очень тяжелой библейской ситуации, очень тяжелой конкретной ситуации, описанной в Библии, как раз ответ на то замечание, которое вы пишете. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава. Это Иисус разговаривает с Марфой, сестрой Лазаря, после того, как Лазарь умер. И Иисус приходит, и Иисус пришел позже, чем ожидали Мария и Марфа. И вот 21 стих 11 главы Евангелия от Иоанна. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь». Дальше ключевая фраза в ответ как раз на ваше замечание, свет конец. Иисус пишет: «Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И она еще, на самом деле, не очень понимает, не очень представляет себе, что произойдет дальше. И все же она идет за Марией, она зовет свою сестру Марию. Она верует настолько, насколько может веровать. «Верующий в меня, если и умрет, оживет». Вот понимаете ведь, какая вещь, свет конец? Фраза «мы все умрем» на самом деле принципиально неверна. Если мы говорим о духовной смерти, то нет, конечно, мы не все умрем. И более того, смерть, я имею в виду физическую смерть, смерть тела, будет как бы прохождением через небольшую преграду, как мгновение ока, да? То есть вот мы мигнули глазом или моргнули глазом, очень быстро, и открыли глаза, и мы шагнули уже в жизнь вечную. Вот если мы серьезно относимся к Священному Писанию, то мы ни в коем случае не согласимся, что верующий умрет так же, как и неверующий. Нет, конечно. И наследники тоже погибнут без Господа. Здесь тоже был у нас комментарий. Сейчас кто это у нас пишет? А это пишет у нас... Я сейчас потерял, не смогу. По-моему, Вячеслав это пишет. И наследники тоже погибнут без Господа. Дело в том, что если наследники, то уже... Да, Вячеслав Пушин это пишет. Вот, если наследники, то уже принявшие Господа, то уже уверовавшие. Потому что наследство, оно дается как раз через уверование. И если без Господа, это значит не принявшие, не получившие наследство. Тут можно использовать такой термин, такое словечко, понятное нам с вами, не вступившие в наследство. Ну, то есть, одно дело наследство получить, и совершенно другое дело в наследство вступить. Вот тот, кто не вступил в наследство, тот действительно погибнет. Жанна продолжает эту мысль, она пишет: «Без Христа нам не спастись». Действительно, без Христа возможности спасения у нас с вами нет. Справедливость у Бога, продолжает Жанна. И вот просто нам порой кажется, ну как, я с этим не согласен. Мне вот это нравится или это не нравится. Но Жанна напоминает эту важную вещь, этот важный момент. Справедливость у Господа, справедливость у Бога. То есть это когда возникнет мысль, а вдруг... Ну, что-то не так. Я не согласен, я не понимаю, почему это так, почему это так устроено. Вот тогда мы можем себе напомнить вот эту самую мысль – справедливость у Бога. Иван пишет о том, что жизнь мучения, Для кого-то жизнь и правда мучение, отвечает ему Жанна, но не для верующих. Но при этом, и мы с вами об этом уже говорили, читая первое послание Петра, и не только первое послание Петра, ведь и в жизни верующего человека есть страдания. А знаете, в чем разница? Иван, кстати, не употребил это слово. Я сейчас добавляю к письму или к комментарию Ивана, но это же не слово Божие, к нему можно добавить. Если бы Иван написал: «Жизнь – это беспросветное мучение», вот тогда я бы никак не мог с этим согласиться, абсолютно не мог согласиться. Но тогда это была бы как раз позиция неверующего человека. Жизнь – это беспросветное мучение. Вот плохо и лучшего не предвидится. Вот жизнь – это беспросветное мучение. Но это не библейская позиция, это не библейский взгляд. В жизни бывают страдания, но после этих страданий будет вечность, да и в этих страданиях Господь нам помогает, да и в этих страданиях Господь нам отвечает. Вот это очень важная история. Как сказать, христианин, он оптимист или пессимист? Да ни то, ни другое. Христианин, он реалист. Он реалистично смотрит на жизнь. И понимает, что да, в жизни есть страдания, но в жизни также есть Бог, который нас через эти страдания, через эти испытания проводит. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот наши предзаписанные программы, наша основная часть на этих материалах и строится. Я не случайно сделал это напоминание, прежде чем ответить на вопрос, который прислала Полина. Полина пишет: прозвучала фраза, что ангелы предназначены не для церкви, а для Израиля. Но разве не о верующих Господа, которые составляют церковь, говорится в послании к евреям, 1 глава, 14 стих? Давайте сразу прочитаем послание к евреям, 1 главу, 14 стих. И я сразу напомню, что вы можете послушать уже вышедшие наши программы на нашем сайте, в нашей группе ВКонтакте. Да, именно ВКонтакте, потому что там есть аудиозаписи, там есть и послание к евреям. А об ангелах мы читаем как раз вот в этом 14 стихе. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». Имеют наследовать спасение, это еще в будущем. Не унаследовали спасение, как верующие люди эпохи церкви, а имеют наследовать. То есть они унаследуют спасение еще в будущем. Так вот вопрос, о ком здесь говорится? Я сразу отмечу, Полина, что действительно большинство христиан стоят на позиции о том, что ангелы имеют, я еще раз подчеркну это, ангелы имеют служение и церкви, и сегодня. Какое служение? Здесь есть вопросы. Но вот все-таки христианская позиция или позиция большинства христиан такова. Существуют христиане, и как раз доктор Маги, на материалах которого делаются эти передачи, или по материалам которого делаются эти передачи, как раз стоял вот на этой позиции, что служение ангелов не для церкви, оно именно для еврейского народа, для израильского народа. И вот стих, который вы указали, на самом деле позволяет или допускает такую интерпретацию. В русском переводе, кстати, очень хорошо это сделано, очень аккуратно сделано, но очень точно соответствует это тому, что в оригинале написано: «посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». А не унаследовали, еще раз повторюсь, как церковь, а имеют наследовать, то есть в будущем. Кто имеет наследовать спасение в будущем? Это Израиль. Израиль сейчас отвернулся от Бога. Израильтяне сейчас, или большинство израильтян сейчас живут без Бога. Сейчас идет эпоха церкви, но Израиль имеет наследовать спасение, он унаследует спасение. И вот для Израиля, для эпохи Израиля, до церкви, после вознесения, восхищения, простите, церкви, есть служение ангелов. Вот это одна из трактовок стиха, на который вы ссылаетесь. И как раз, если исходить из того, о чем мы говорили, по материалам доктора Маги, то именно такая трактовка здесь у нас и получается. Но опять-таки скажу, что есть замечательные христиане, которые стоят и на той, и на другой позиции. Это не вопрос, от которого, допустим, не знаю, зависит наше спасение. Нет, конечно. Ну что ж, друзья, мы с вами сегодня продолжаем читать первое послание Петра. И давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобой снова и благодарим Тебя за то, что в Своем Слове Ты открываешься нам, в Слове живом и в Слове записанном. Да будет слава и хвала Тебе. Веди нас сейчас, когда мы будем путешествовать по Твоему Слову и познавать Тебя. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1028-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». А мы в первом послании Петра, и мы в прошлый раз остановились на 6 стихе 1 главы. А перед нами два понятия, которые сопоставляет апостол Петр, и понятия, которые мы обычно не сопоставляем. То есть для нас они, как мы обычно, не связаны. Давайте перечитаем 6 стих еще раз. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Так вот, радоваться и скорбеть. Вот это как раз и есть два понятия. Это понятие радость и скорбь. Итак, в чем же радость? И чему радоваться? Когда радоваться? Когда что-то хорошо, когда все здорово? Ну вот нам, собственно, такой ответ в голову и приходит. Однако оказывается, что нет. Радоваться и в страдании тоже. И более того, не в одном даже, а в многих различных страданиях, испытаниях. И Петр приводит одну из причин, побуждающих нас преодолевать испытания здесь, на земле. Потому что эти испытания не будут долгими. По крайней мере, в сравнении с вечностью. И перед нами целая вечность, она впереди. И когда ты об этом задумываешься, тогда и испытания воспринимаются совершенно иначе. А задумываться об этом сегодня нужно. Потому что мы очень часто уделяем внимание как раз современности, нашей сегодняшней жизни, и желательно тому, чтобы сегодняшняя жизнь была счастливой и безоблачной. Почему-то мы с вами решили, что нужно жить на все 100, нужно быть счастливыми прямо здесь, на земле. И зачастую это понятие счастья воспринимается как раз по-земному. А теперь смотрите. Если не получается жить на все 100, человек говорит, значит, что-то у меня неправильно. Значит, что-то не так. Если я не счастлив на все 100, значит, это не так. Молодой человек говорит своей девушке, своей будущей жене, «Я сделаю тебя счастливой». И она такая совершенно уверена, «Да, он сделает меня счастливой». А потом не получается. И она не становится на 100% счастливой, и она говорит, «Что-то не так». На самом деле здесь проблема нашего взгляда. Взгляд наш должен все-таки устремляться вперед, на что-то другое, вечность. Как сказал Петр в 4 стихе, на нетленное наследство, мы с вами об этом говорили в прошлый раз, на то, что не изменяется, на то, что не портится, не разлагается, не уходит, на то, что не истребит ни один пожар, не съест ни одна моль, на то, что уж точно не осквернится, и оно не устареет. Это вам не акции, которые могут потерять в цене буквально за один день. Это вам не телефоны, которые стареют за 1-2 года. Наше наследство никогда не устареет. Оно никогда не исчезнет. Оно никогда не растает. И оно хранится для нас в небесах. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой сохраняют его для нас. И невозможно представить себе более безопасное место,
чем то место, где находится наше наследство. И вот потому, что все это так, Петр говорит, что у нас будут испытания. Испытания, с которыми мы встречаемся на земле, на самом деле временные. И об этом говорит, например, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Прочитайте, пожалуйста, на досуге этот фрагмент. Я сейчас не буду его читать, но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. То, что у нас под рукой сегодня, мы читаем очень ценным. Но на самом деле оно ведь далеко не столь ценно, если измерять его ценность с позиции вечности. Все это тает, уходит, все это гибнет, оскверняется. Я напомню стих, это 2 Коринфянам 4, 17. Перечитайте, пожалуйста, это очень важно. Итак, все, что мы имеем здесь, все, что мы имеем на земле, так или иначе портится, и портится очень быстро. Ну а с другой стороны, то, что мы не видим, это и есть вечное. И вот важно на самом деле именно оно, вечное. Но мы возвращаемся к первому посланию Петра. И дальше в 7 стихе Петр начинает подробно говорить как раз о страдании, которое мы переживаем здесь, на земле. Мы с вами уже видели вот это шокирующее сопоставление «радость в страдании» или «радость в испытании», «радость в скорби». «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». А вот это слово «искушение» можно переводить так же, как и «испытание». А «радуйтесь», поскорбев от различных испытаний. Радуйтесь, пройдя через скорбь. И вот 7 стих, начинается разговор об этой скорби, об этом страдании, об этом испытании. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Апостол Петр использует весьма уместную и весьма актуальную иллюстрацию. Он использует слово «драгоценное». Это слово прежде всего связано с женщинами. Нет-нет, я не про золото или серебро. Я про то, что женщины как-то ухитряются видеть драгоценность других людей. Да, женщины любят драгоценные металлы, женщины любят драгоценные камни, но женщины как-то больше ценят других людей. У меня есть одна знакомая, которая меня постоянно называет драгоценным. А вот эта фраза у нее такая, и знаете что? Она такая уже достаточно пожилая женщина, она прошла через многое в этой жизни, и она действительно знает, что говорит. Она, например, может сказать, вот, драгоценный мой брат во Христе, я вам на ваше служение перечисляю такую-то денежку. То есть драгоценный – это даже не тот, кто ей что-то даст. Драгоценное – это просто качество, которое она видит в людях. И, кстати, не только во мне, но и в других людях, которые ей дороги. Вот она просто любит людей, и она просто любит это слово. А слово-то действительно очень хорошее. И вы знаете, кто также использует это слово? Да, я думаю, вы уже догадались. Конечно, Симон Петр. Тот самый, как иногда говорят, необразованный, неотесанный еврейский рыбак. Мы с вами уже заметили, что нельзя его называть неотесанным, нельзя его называть необразованным, поэтому все эти слова я сейчас использую в кавычках, конечно. Так вот, Петр говорит, что испытанная вера драгоценна. И он использует это слово в своем послании 7 раз. И Петр говорит также, что испытанная вера драгоценнее, теперь внимание, послушайте внимательно, гибнущего золота. Ничего себе! То есть можно было понять или можно было подумать, что ну вот есть, ну я не знаю, дерево, сено, солома, все это горит, все это гибнет. И с другой стороны есть золото. И золото не гибнет, а золото это уже навсегда, это уж точно. Если мы с вами помним предыдущие стихи, то, возможно, у кого-то из вас такое понимание появилось. Возможно, это кому-то из вас в голову и пришло. Но смотрите, оказывается, и золото тоже гибнет. Как же испытывают золото? Ну вот, когда еще его только добыли, как его испытывают, как его очищают? Ну так огнем, конечно. Давайте еще раз перечитаем 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, теперь внимание, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славы в явлении Иисуса Христа». И что же получается? Петр говорит, что испытания, которые мы с вами проходим, имеют свою цель. Они не случайны. И цель их совершенно конкретна. Бог делает для вас то, что делают обычно с золотом. Знаете, как золото плавят в печи? И знаете, зачем это делают? Чтобы его разрушить, чтобы его погубить? Нет, конечно. Его плавят, чтобы его очистить. Потому что в ходе этого процесса отделяются всякие примеси. И остается чистое, настоящее, подлинное золото. Эта иллюстрация уместна еще и потому, что Петр говорит, мы искуплены не гибнущим золотом или серебром, но кровью Иисуса Христа. И Бог сам нас испытывает. Он проводит нас, и я боюсь, что вам сейчас станет жарко, или, по крайней мере, кому-то из вас, и это правильно. Он проводит нас через печь. Не для того, чтобы нас погубить, не для того, чтобы нам нанести вред, а для того, чтобы получить чистое золото, освобожденное от всяких примесей. Он и хочет получить именно чистое золото. И, друзья мои, именно это формирует христианский характер. Когда приходят испытания, тогда появляется драгоценное золото в нашей жизни. Золото, очищенное от всяких примесей. Это Божий метод, это Божья школа. И вот как раз именно этого и нет в нашей современной жизни. Зачастую этого нам не хватает. Более того, я неоднократно встречал людей, которые очень удивляются, когда начинаются испытания. Есть даже христианские церкви, христианские конфессии, христианские деноминации, которые почему-то решили и внушают людям, что христианство должно быть простым и легким, что христианство должно быть доступным, что христианская жизнь должна быть безбедной. Я встречался с так называемыми легкими программами христианского роста. Ты будешь возрастать во Христе, не прилагая никаких усилий, потому что Бог все это сделает. Если ты преуспеешь в этом, если ты сделаешь одно, другое, третье, то тогда ты будешь лучше, чище, добрее, посвященнее, счастливее. И вот тогда будет настоящая подлинная христианская жизнь. То есть такое легкое христианство и даже попытка продвижения такого легкого возрастания во Христе. Как весело и радостно возрастать во Христе. Но, друзья мои, поймите, пожалуйста, вы не способны вот так весело и радостно, и самое главное, просто сами по себе, собственными силами возрастать во Христе. У вас недостаточно посвященности, у вас недостаточно силы, и никогда не будет достаточно. Единственный способ прийти ко Христу – это прийти как грешник, и Он дает спасение. Ну а дальше Он хочет прожить свою жизнь через вас. И единственный способ, каким он может это сделать, состоит как раз в том, чтобы посылать нам трудности и испытания. Да, сегодня многие предлагают более короткий путь, однако эти пути оказываются тупиковыми. Ну а единственное, что позволит нам расти, это как раз и есть испытание. И вот тогда, когда явится Иисус Христос, вы поблагодарите Бога за те испытания, которые выпали на вашу долю, которые выпали на вашу жизнь. И я полагаю, что многие из нас даже захотят, чтобы испытаний этих было больше, потому что мы увидим их ценность. Задумайтесь об этом. Смотрите, вот сейчас в вашей жизни есть определенные испытания. И, возможно, вам кажется порою, что вы в раскаленной печи или что вы живете под прессом. Вы думаете, может быть, есть грех в моей жизни? Может быть, от этого у меня проблемы. Может быть, Господь мне как-то показывает, что я должен измениться. И вы понимаете, что, ну да, вы должны измениться. Но вы задаете Богу вопрос. А какой это конкретный грех? А вот что конкретно должно измениться? И вы не получаете ответа, не получаете его сразу, напрямую. Но все равно это ощущение раскаленной печи у вас есть. Так, возможно, это не наказание. Возможно, это даже не обличение. Возможно, это просто переплавка. Мы зачастую говорим: «Господи, дай мне еще больше счастья». Но я не видел ни одного христианина, который говорил бы: «Боже, дай мне еще больше страданий». Но задумайтесь, пожалуйста, об этом. Вспомните, например, о том, какие страдания прошел апостол Павел. Да и Петр тоже. Ведь апостолу Петру предстояло быть распятым. Да, конечно, когда Петр писал это послание, он об этом еще не знал. Но он уже говорит, что испытания очищают подлинное золото на день пришествия Иисуса Христа. Именно этого нам надо ожидать. То есть мы должны понимать, что Христос хочет очистить нас. И от некоторых примесей Он освобождает нас, Он очищает нас именно через такую переплавку. Я, кстати, ощущаю это периодически во время болезни. И знаете, вот каждый случай, когда приходится оказаться в постели, каждый случай, когда приходится болеть, а я так или иначе задаю вопрос, и я обычно получаю на это ответы. Я говорю: «Господи, от чего ты хочешь меня сейчас очистить? Что ты хочешь мне показать? Какие примеси есть в моей жизни, которых в моей жизни быть не должно?» Это очень важные и очень серьезные вопросы. Я напомню пример, который вам неоднократно уже приводил, но он очень яркий. Это когда человек бегает туда-сюда, это когда человек постоянно суетится, это когда у человека нет покоя, а ему кажется, что он просто в таком активном служении. А это совсем не служение, это просто беспокойство, это просто беготня туда-сюда. И Господь ему говорит: остановись. И вполне может быть, что Бог останавливает его именно через болезнь, именно через постель, именно через то, что сил нет, возможности что-то делать нет. Но есть возможность размышлять о Боге, есть возможность читать Божие Слово, есть возможность молиться. Кстати, для многих из нас эпидемия стала интересным испытанием. Я неоднократно уже слышал от людей, которые говорили, что вот эпидемия мне была нужна. Я говорю: а зачем? Объясните. Мне говорят: а для того, чтобы с семьей больше общаться. Ну, потому что мы, муж и жена, просто разбегались по своим работам. И виделись вечером, уже когда мы оба никакие совершенно. А тут вот Бог говорит: все, вы не разбежитесь по работам. Все, вы будете просто общаться, вы будете просто проводить время вместе. Вот так Бог это устраивает, и так Бог через страдания освобождает нас от примесей. Мы с вами о страданиях говорили раньше уже, когда читали, например, послание к евреям, или когда читали послание Иакова, и мы с вами говорили о причинах страдания и о Божьих целях для страдания. Но одна из этих Божьих целей, о которых обязательно нужно говорить, это как раз и есть освобождение. Страдание как способ освобождения и способ очищения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше еще одна важная мысль. Читаем 8 стих. «Которого, не видев, любите, и которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Вот в этом стихе для нас с вами огромный и глубочайший смысл. Понимаете, ведь Симон Петр видел Господа Иисуса Христа лично. Он был со Христом на протяжении 3 лет его земного служения. И за это время он неоднократно терпел поражения в своей христианской жизни. Он, Петр, знал, что такое поражение. Однако потом, помните этот завтрак на Галилейском озере, который Иисус приготовил для апостолов после своего воскресения? Помните, как апостолы всю ночь ловили, и как это было похоже на первую встречу апостолов с Иисусом Христом? Ведь тогда при первой встрече на Галилейском озере они тоже ничего не наловили. И при последней встрече они тоже ничего не наловили. И вот Иисус им говорит: идите завтракать. И они понимают, что это Иисус, они устремляются ко Христу. Если бы они тогда спросили Иисуса: Господи, а что на завтрак? Он бы сказал, наверное: рыба. Потому что на завтрак была именно рыба. И была она для тех учеников, которые разбежались, для тех учеников, которые смолодушествовали. И среди них был и тот, кто обычно говорил первым – Симон Петр. Но обратите, пожалуйста, внимание, как изменился Петр, насколько другим он был на этом завтраке. Петр ведь понимал всю глубину своего падения, понимал всю глубину своего провала. И я полагаю, что он ждал встречи со Христом с некоторым даже содроганием. Что будет сейчас? Как примет его учитель? Да и примет ли вообще? Потому что ведь мог бы не принять. Иисус мог ему все высказать. Слушай, Петр, как ты мог? Ты меня подвел, Петр. Что ж ты такое делаешь, Петр? Камень. Больше никогда с тобой не буду иметь дела. Все, уходи отсюда. Ты меня разочаровал. Я думаю, кому-то из нас вот это знакомо. Вот это ощущение, когда мы разочаровали кого-то, кто для нас близок и дорог. И я полагаю также, что Петр мог ожидать примерно такого. Однако вместо этого Иисус сказал Симону Петру, этому некогда хвастливому человеку: «Любишь ли ты меня?» Симону ничего не оставалось, кроме как воскликнуть: «Ты сам знаешь, что я люблю тебя, Иисус!» И Господь ему говорит: «Паси овец моих» или «Заботься об агнцах моих». И вот в день Пятидесятницы Петр проповедует свою первую проповедь. И он говорит мне и вам, тем, которые считают себя недостойными любви: Дух Святой реален, и Иисус любит вас. И дальше в первом своем послании Петр пишет: которого, не видя, любите. Вот это, друзья мои, и есть секрет жизни. Все, что Бог от вас просит, это чтобы вы любили Его. «Любишь ли ты меня, Петр?» – спрашивает Иисус. «Любите ли вы меня?» – спрашивает он, обращаясь к каждому из нас. Получается, между прочим, очень короткая проповедь. Один вопрос. Любите ли вы Иисуса? А дальше можно просто размышлять и, размышляя, расходиться по домам. Вот именно об этом здесь и говорит апостол Петр. Но смотрите еще. Того, кого не видя, любите. Петр видел Иисуса Христа. Он был с Иисусом на протяжении 3 лет. Он видел даже воскресшего Иисуса Христа. И вопрос перед Петром стоял так. Петр, ты меня видел, а вот любишь ли ты меня? А теперь давайте про нас с вами. Вопрос перед нами стоит иначе. Вы не видели Иисуса Христа лично. Вы не были свидетелями Его воскресения во плоти. Но любите ли вы Его? 8 стих еще раз. Которого не видев, любите. И которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Да, радуетесь, несмотря на страдания. Радуетесь вопреки испытаниям. И вот это предельно личный вопрос. А вы? Да, лично вы. Вот вы, любите ли вы Его? Знаете, я вспоминаю, как познакомился с моей будущей женой. А я был тогда простым студентом, да, у меня была повышенная стипендия, но очень маленькая. Не было у меня ни квартиры, ни машины. Кстати, у нее, у моей будущей жены, уже была квартира. Своя квартира, маленькая, но своя. Я отлично понимал, что в этом союзе я ничего материального предложить ей не могу. Я студент на стипендии, Она работает и хорошая зарплата. Я живу с родителями, у нее своя квартира. Но я понял, что я люблю ее. И когда я ей сказал об этом, когда я признался в любви, она в первый момент, даже, пожалуй, в первый день, не знала, что ответить. Но мы оба знали одно и то же, и это было главное. Иисус Христос любит нас. Любит настолько, что отдал свою бесценную жизнь, пролил свою бесценную кровь за нас. История любви начинается с Иисуса Христа. И вот когда Он признался нам в любви, когда Он открыл к нам свою любовь, Он имел что предложить. Нам нечего было предложить Ему. Наши отношения с моей будущей женой тогда еще, а сейчас уже, естественно, да, на протяжении 30 лет уже с женой, а то скажешь будущей женой, никто, кто-то неправильно поймет, да, вот с моей женой, они начались с того, что я колебался, потому что мне нечего было ей предложить. В наших отношениях со Христом Он сделал первый шаг. Ему было и есть, что нам предложить. Но теперь вопрос к нам, которого, не видя, любите. Любите ли вы Его? И знаете, если нет, то никакой курс, никакой семинар по успешной христианской жизни вам не поможет. Заставляет ли все это быстрее биться ваше сердце? Заставляет ли мысль об Иисусе Христе биться ваше сердце? Влюблены ли вы во Христа? Или все, что у вас сегодня есть, это мертвая религия или даже религиозность? Как же велик, как замечателен этот стих. Симон Петр любил Христа. Апостол Павел любил Христа. И все, кто подлинно служили Христу, любили Его. Я надеюсь, что и вы тоже любите Христа. Потому что тогда Он поможет вам жить в этой жизни. И, кстати, если у вас проблемы с мужем или проблемы с женой, то любовь ко Христу, настоящая подлинная любовь, поможет вам и в решении этих проблем тоже. Скажу еще вот что. И это вас может удивить, но это действительно так. Нет, даже не скажу, просто задам вам такой вопрос. Любите ли вы Христа больше, чем мужа или жену? Потому что если ответ отрицательный, то у вас неизбежно будут проблемы. Потому что Бог не потерпит, чтобы кто-то занял его место. Как же это замечательно. Любовь Христова объемлет нас. Любовь Христова объединяет нас, верующих людей. Она поможет вам и в семейной жизни, и в церкви, повсюду, если вы любите его. И эта любовь принесет радость в ваше сердце. Радуетесь ли вы сегодня? Подумайте о наследстве, которое вас ждет. Здесь, на земле, у меня не так много материальных благ. Но в небесах я дитя царя. И это замечательно – быть сыном или дочерью небесного царя. И когда-то получить нетленное вечное наследство. Давайте очень быстро прочитаем дальше 9 стих. «Достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Я раньше об этом уже говорил, но повторю еще раз. Мы начинаем новый раздел, посвященный страданию. Прежде всего скажу, что спасение было темой пророчества, и пророки, и апостолы свидетельствовали об этом. 10 и 11 стих. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Итак, пророки говорили о страдании Христа, о благодати Божией. Мы находим это в книге пророка Исаии, 53 глава, или в 21 псалме, и во многих других стихах. И о славе они тоже говорили. Например, в книге пророка Исаии, 11 глава, или в псалме 44. Пророки говорили и о страдании, и о владычестве, и о славе грядущего царя. Но пророки видели и страдания, и славу. Однако они не различали между ними. Да, они задумывались о том, что царь будет страдать и что царь придет во славе. Но для них все это было как бы вместе. Они рассматривали это как нечто единое. А потом Христос пришел, и Он пострадал. А где же приход во славе? Об этом будем говорить уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.